Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Антология «Американского часа», приуроченная ко Дню независимости. Сенсационный мюзикл «Гамильтон». Пересказ Владимира Абаринова. «Чудо американской конституции». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Вестпойнт. Балы и пушка». Картинки с выставки. Сегодня, как это принято в американском часе, мы, накануне главного праздника Америки, предлагаем слушателям антологию лучших материалов, посвященных или приуроченных ко Дню независимости. Нашу праздничную антологию откроет, пожалуй, самая необычная передача из всех, которые звучали в американском часе. Это перевод и пересказ уже легендарного мюзикла «Гамильтон», посвященного жизни и политической борьбе одного из отцов-основателей Америки. Главная бродвейская сенсация последних лет – этот мюзикл заслужил 11 премий Тони, высшая театральная награда Америки. После премьеры в 2015 году спектакль не сходит с бродвейской сцены. Успех его так велик, что он повлиял даже на казначейство Соединенных Штатов. Там было решили заменить изображение Гамильтона на 10-долларовой купюре портретом еще не названной женщины. Но мюзикл заставил отказаться от этой затеи. В жертву решили принести президента Джексона с двадцатки. Несмотря на бешеные цены в театре, средний билет стоит 282 доллара, а лучший – 849. Попасть на Гамильтона очень непросто, даже нью-йоркцам. Тем, я думаю, приятнее, что в нашей приуроченной ко Дню независимости антологии слушатели американского часа могут близко познакомиться с этим чрезвычайно оригинальным мюзиклом. Спасибо Абаринову.
При всем уважении к отцам-основателям, американцы воспринимают их как небожителей, от которых веет школьной скукой. Пудренные парики и кафтаны, величавые позы и набившие оскомину истории о детстве Вашингтона покрыли их толстым слоем хрестоматийного глянца. А ведь они были живыми людьми, несовершенными, вспыльчивыми, сварливыми, они спорили и враждовали друг с другом. Счастливая мысль оживить старинные портреты пришла в голову молодому рэперу Лину Мануэлю Миранде. Он сделал своим героем отца американской финансовой системы Александра Гамильтона, портрет которого украшает 10-долларовую купюру. Его жизнь стала для пуэрториканца Миранды воплощением американской мечты. Гамильтон родился на Карибском острове Невис, был внебрачным ребенком, рано остался сиротой, а потом поехал в Нью-Йорк учиться на деньги, собранные плантаторами, и вдохнул полной грудью атмосферу движения за независимость. Миранда заставил Гамильтона и других героев американской революции говорить понятным молодежи языком рэпа. Никогда еще Америка не видела своих отцов-основателей лихо отплясывающими хип-хоп. Автор почти не отступил от исторической истины, насколько это вообще возможно в мюзикле. Вот музыкальный номер, открывающий спектакль. В меру своих слабых сил я перевел его тексты на русский. Первым поет Аарон Берр, главный антигерой мюзикла. Это внебрачное дитя произвели на свет шотландец и шлюха. Осиротевший, с голодным брюхом, он был заброшен волей провидения в нищету и мерзость запустения. Каким же образом и каким манером этот уникум стал героем-революционером и умником? Другие персонажи продолжают. Десятидолларовый отец-основатель оказался малый с понятием. В 14 лет его поставили управлять торговым предприятием. Потом налетел ураган, и случилось полное разорение. Но на нашего парня нашло озарение. Он покрутил карандаш у виска, завел мозгопружинку и начал писать бойко и шибко. Не напрасно юнец драл свою глотку. Его статейки пошли гулять по околотку. Народ сказал, будет из парнишки толк. Собрали денег на учебу и списали долг. Будет, сынок, праздник и на твоей улице. Езжай учиться и становись умницей. Кстати, как тебя звать? Гамильтон отвечает. Мое имя Александр Гамильтон. Еще не знаменит, но амбиций на миллион. Клянусь, из меня будет и толк, и прок. Дайте только срок.
Bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter.
Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden to you.
Затем каждый из персонажей представляется. Смешнее всего, с забавным французским акцентом, это делает маркиз де Лафайет. А потом каждый говорит о своих отношениях с Гамильтоном. Друг Гамильтона – Джон Лоренс, погибший в бою. Я умер за него, Джордж Вашингтон. Я поверил в него. Женщины Гамильтона, их было трое. Я любила его. И, наконец, Аарон Берр. Я тот проклятый болван, который застрелил его. Так как тебя зовут, говоришь?
Fought with him.
Me,
I died for him.
Me,
I trusted him.
Me, I loved him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done. Just you pay.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
1776 год, Нью-Йорк. Первая встреча Гамильтона с Аароном Берром. Берр в то время был генералом континентальной армии, Гамильтон – никому неизвестным юношей. Вот их диалог. Гамильтон: «Прошу прощения, вы Аарон Берр, сэр?» Берр: «Это смотря кто спрашивает». Гамильтон: «Ах, ну да, сэр. Я Александр Гамильтон. Я к вашим услугам, сэр. Я искал встречи с вами». Берр: «Он начинает действовать мне на нервы». Гамильтон: «Сэр, я слыхал ваше имя в Принстоне». Берр: «Позвольте предложить вам несколько советов. Говорите меньше, улыбайтесь больше и никогда не показывайте, за что вы или против чего». Гамильтон: «Вы шутите?» Берр: «Дураки, которые мелют языком, плохо кончают».
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study. When I got sort of out of sorts with a buddy of yours, I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials.
You punched the bursar.
Yes, I wanted to do what you did, graduate in two and join the revolution. He looked at me like I was stupid. I'm not stupid. So how'd you do it? How'd you graduate so fast?
It was my parents' dying wish before they passed.
You're an orphan. Of course, I'm an orphan. God, I wish there was a war. Then we could prove that we're worth more than anyone bargained for.
Can I buy you a drink?
That would be nice.
While we're talking, let me offer you some free advice. Talk less.
What?
Smile more. Don't let them know what you're against or what you're for.
You can't be serious.
You wanna get ahead.
Yes.
Fools who run their mouths off wind up dead.
Но Гамильтон не обескуражен холодным приемом. Он поступает в армию, у него высокое самомнение. Он верит в свою счастливую звезду. Монолог Гамильтона «Я малый не промах». «Я малый не промах, даром не трачу порох. Я просто люблю мою страну больше всего мира. Я молодой голодный задира. Лезть из шкуры я буду до колледжа. Я получил стипендию в Королевском колледже. Скажу без ложной скромности, опуская подробности. Я всезнающий и потрясающий. Но вот досада. Во мне много мозга, но мало лоска. Я должен бежать, словно лошадь в дышле, и кричать, чтобы меня услышали. Но я малый не промах».
I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not thrown away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains but no polish. I gotta holler just to be heard with every word I drop knowledge. I'm a diamond in the rough, a shiny piece of coal, trying to reach my goal, my power of speech unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get colder. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this walk into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out my name. I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't ever gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me,
he says in parentheses.
Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry, and I'm not.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
У микрофона Владимир Абаринов.
Война закончена. Америка стала независимым государством. Гамильтон назначен секретарем федерального казначейства, по нынешнему министром финансов. Перед ним стоит сложная задача – заставить заработать американскую экономику, разоренную войной. Он предлагает федеральному правительству свой план – принять на себя ответственность по долгам всех штатов, которые вошли в состав нового государства. Некоторым штатам, не имевшим долгов, это было невыгодно. Аграрная экономика Юга была вполне успешной. Члены кабинета встречают план Гамильтона в штыки. Этот острый момент нашел свое отражение в мюзикле. Президент Вашингтон открывает заседание кабинета. «Леди и джентльмены, вы сегодня могли быть где угодно в мире, но вы соизволили прийти сюда, к нам, в город Нью-Йорк. Могу ли я открыть заседание кабинета? На повестке дня вопрос. План секретаря казначейства Гамильтона – взять на себя долги штатов и учредить национальный банк. Секретарь Джефферсон, ваше слово, сэр». Томас Джефферсон был сам крупным плантатором-южанином и сторонником экономической независимости штатов. Для начала он напоминает о собственных заслугах. «Жизнь, свобода и стремление к счастью. Мы воевали за них в холод, зной и ненастье. К тому же про эти духовные скрепы написал я. Значит, спорить с этим нелепо. Но Гамильтон предал наши идеалы забвению. Извольте задуматься хоть на мгновение. Кто конкретно выгодает от этой аферы? Да сам же Гамильтон, раз он заведует этой сферой. Ежели Нью-Йорк в долгах погряз, как в ушате, Вирджинии за него платить с какой стати?» Гамильтон горячо возражает. «Томас, красноречива твоя декларация, но видишь ли, мы создаем единую нацию. Решение этого вопроса давно приспичило и поспело. Будь с нами или сажай свой огород в Монтичелло. Твоя унылая карта моим козырем бита. Признаем долги, получим новые кредиты. Для экономики это как средство мочегонное. Или ты предпочитаешь царство сонное?»
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table. Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Oh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create, you just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response.
Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello? If we assume the debts the union gets,
debts, a new line of credit, a financial diuretic. How do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost. You'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver. Hey neighbor, your debts are paid because you don't pay for labor. We plant seeds in the south, we create, they keep ranting. We know who's really doing the planting.
Монтичелло имение Джефферсона в Вирджинии. Вашингтон объявляет перерыв, чтобы успокоить страсти и переговорить с Гамильтоном. Противники плана Гамильтона обещают ему: «Будет тебе уже облом и стресс, твой план не одобрит Конгресс». Гамильтон жалуется Вашингтону: «Эти вирджинцы все одного поля ягода, но президент учит его уму-разуму. Я сам вирджинец, не по делу твоя ябеда. Победить на войне легко, править государством сложно. Компромисс найти всегда трудно, но можно. Такова, молодой человек, политика без прикрас. Думай, ищи выход, убеждай их. Это приказ».
Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're gonna reconvene after a brief recess. Hamilton, sir, a word.
You don't have the votes.
You don't have the votes. You're gonna need congressional approval and you don't have the votes.
Such a blunder, sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder.
Why he even brings the thunder.
I'm sorry, these Virginians are birds of a feather.
Young man, I'm from Virginia, so watch your mouth.
So we let Congress get held hostage by the South?
You need the votes.
No, we need bold strokes. We need this plan.
No, you need to convince more folks.
Well, James Madison won't talk to me. That's a non-starter.
Winning was easy, young man. Governing's hard.
They're being intransigent.
You have to find a compromise.
But they don't have a plan. They just hate mine.
Convince them otherwise.
And what happens if I don't get congressional approval?
I imagine they'll call for your removal.
Sir,
figure it out, Alexander. That's an order from your commander.
Гамильтон в конце концов убедил своих оппонентов и получил поддержку в Конгрессе. Результат превзошел все ожидания. Благодаря введению внешнеторговых тарифов, денег в казне для обслуживания долгов оказалось более чем достаточно. Государственные ценные бумаги США пользовались спросом в Европе. Страна получила самый высокий кредитный рейтинг. Инвестиции потекли рекой. Американская экономика ожила и окрепла. Гамильтон и сам стал авторитетной фигурой. На президентских выборах 1800 года Аарон Берр и Томас Джефферсон набрали одинаковое число выборщиков. В таких случаях судьбу президентского кресла решает Нижняя палата Конгресса. Ей это удалось лишь в 36-м туре, благодаря Гамильтону, который призвал своих сторонников поддержать Джефферсона. Берр по тогдашней конституции стал вице-президентом. Он смертельно обиделся на своего протеже. Берр был умным и талантливым политиком, но слишком обидчивым, а Гамильтон изводил его своими памфлетами. Когда в 1804 году Берр проиграл выборы на пост губернатора штата Нью-Йорк, он решил, что в этом виноват Гамильтон, и вызвал его на дуэль. В сцене из мюзикла, которая называется «Ваш покорный слуга», Берр и Гамильтон обмениваются письмами. Начинает Аарон Берр. «Этот наглый эмигрант, сын шлюхи, сирота без роду и племени, поддержал Джефферсона, своего врага, человека, которого он на дух не выносил, только для того, чтобы не дать мне выиграть. Хотел бы я быть в одной комнате с ними, когда они сговаривались. Дорогой Александр, меня не так-то просто разозлить, но я, окончивши с отличием юрфак, умею понапрасну не юлить и осознать могу упрямый факт. Вот каково изволишь видеть положение. Виной моих всех бед твое неуважение. Знай, в злобной брани берега. Итак, довольно полумер. Я твой покорнейший слуга. A.Berr».
Dear Alexander, I am slow to anger, but I toe the line as I reckon with the effects of your life on mine. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been your disrespect. Now you call me immoral, a dangerous disgrace. If you've got something to say, name a time and place. Face to face, I have the honor to be your obedient servant. A.Berr.
Ответное послание Гамильтона. Господин вице-президент, не Гамильтон причина всех напастей, по самолюбию ударов и несчастий, что вас терзают так неистово и гложут. Да и каким таким манером может вас оскорбить его прямой и честный нрав? Я просто знаю точно, что я прав. Не вижу повода для извинения и остаюсь со всем моим почтением. A.Хэм.
Mr. Vice President, I am not the reason no one trusts you. No one knows what you believe. I will not equivocate on my opinion. I have always worn it on my sleeve. Even if I said what you think I said, you would need to cite a more specific grievance. Here's an itemized list of 30 years of disagreements.
Sweet Jesus.
Hey, I have not been shy. I am just a guy in the public eye trying to do my best for our republic. I don't want to fight, but I won't apologize for doing what's right. I have the honor to be your obedient servant, A. Ham.
Детали поединка не вполне ясны. У Гамильтона было право первого выстрела. Неизвестно, стрелял ли он в воздух, как утверждает его секундант, или промахнулся, как утверждает секундант Берра. Аарон Берр промаха не дал. Вот его отчет о дуэли. Мой секундант Вильям Ван Несс и я прибыли в карете, переправились на другой берег на рассвете. Гамильтон приплыл со своим секундантом и врачом. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем. Я наблюдал, как Гамильтон осматривает рельеф местности. Человек, отравивший мне жизнь своей показной честностью. Гамильтон держался так, будто исполняет важную миссию. Доктор озирался вокруг, мол, что за досадная комиссия. Гамильтон, отличаясь завидным душевным здоровьем, осматривал пистолет с придирчивым хладнокровием. Что Гамильтон не хотел убивать, это все сказки. Он нацепил очки, значит, жаждал кровавой развязки. Он или я, мир для нас обоих стал слишком тесным. Он или я, этот выход будет единственно честным. Смотри ему в глаза, целься твердо, мягко нажми курок. Кровь в висках отсчитывает последний срок. 1, 2, 3.
Rode across the Hudson at dawn. My friend William P. Van Ness signed on as my number 2. Hamilton arrived with his crew, Nathaniel Pendleton and the doctor that he knew.
Number 3.
I watched Hamilton examine the terrain. I wish I could tell you what was happening in his brain. This man is poisoned by political pursuits.
Most disputes die and no one shoots. Number 4.
Hamilton drew first position, looking to the world like a man on a mission. This is a soldier with a marksman's ability. The doctor turned around so he could have deniability.
5.
Now I didn't know this at the time, but we were near the same spot. My son died, is that why?
6.
He examined his gun with such rigor. I watched as he methodically fiddled with the trigger.
7.
Confession time, here's what I got. My fellow soldiers will tell you I'm a terrible shot.
Number 8.
Your last chance to negotiate. Send in your second, see if they can set the record straight. They won't teach you this in your classes, but look it up. Hamilton was wearing his glasses. Why? If not to take deadly aim. It's him or me. The world will never be the same.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number 10,
Гамильтон был смертельно ранен и скончался на следующий день. Мюзикл Лина Мануэля Миранды, он играет в спектакле роль Гамильтона, вызвал небывалый ажиотаж публики. Но, наверное, самый главный успех заключается в том, что он пробудил в американских подростках интерес к истории Америки. Они не думали, что она так захватывающе интересна.
I was younger than you are now. When I was given my first command, I led my men straight into a massacre. I witnessed their deaths firsthand. I made every mistake and felt the shame rise in me. And even now I lie awake, knowing history has its eyes on me.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Чудо американской конституции». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Вестпойнт. Балы и пушка». Картинки с выставки.
У микрофона Анатолий Стреляный. Больше 20 лет на волнах свободы звучит моя передача «Ваши письма». Это своеобразная летопись массовой общественной мысли. Не на все письма я могу ответить, тем внимательнее их читаю и стараюсь никого не поучать. Слушайте меня по субботам в 12:30 с повторениями в течение недели и всегда на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части антологии «Американского часа», приуроченной ко Дню независимости. «Чудо американской конституции». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Вестпойнт. Балы и пушка». Картинки с выставки.
День независимости в сущности такой же необычный праздник, как и страна, чей день рождения стал красной датой в календаре – 4 июля. Созданная росчерком пера, Америка всегда обходилась одной метрикой, в то время как державное величие других стран опирается на куда более внушительные символы. Истоки их государственности украшены соболями и горностаями, златом и каменями, шапка Мономаха, трон Шарлеманя, корона Британской империи. В Америке вместо всей этой музейной роскоши – брошюрка, которая и в карманном формате тянет на три десятка страниц. Но, прожив, как я, в этой стране четверть века, невольно научишься уважать скупые слова американской конституции. Она ведь всегда под боком, всегда рядом. На нее постоянно ссылаются, ее толкуют, они спорят, по ней живут. Светский вариант священного писания – конституция срослась с Америкой в один организм. Написанная при свечах гусиными перьями, она продолжает развиваться вместе со страной. Как живое растение в руках опытных садовников из Верховного суда, конституция, ладно приспосабливаясь к прогрессу, меняется, не меняясь. Словно великие стихи, ее можно бесконечно трактовать, открывая в тексте все новые смыслы, находить ответы на вопросы, которые два с лишним века назад просто не могли прийти в голову авторам. В чем же секрет этого семантического чуда? В недосказанности. Величие американской конституции не только в том, что в ней написано, но и в том, что опущено. Вычеркивать ведь и правда труднее, чем писать. Во всяком случае, когда речь идет о конституциях. Так или иначе, по сравнению с другими, американская конституция – апофеоз скромности и трезвости. Ее дух прекрасно передают слова Джона Лэя, возглавившего первый Верховный суд США. В 1786 году Лэй писал:
«Я не думаю, что человечество станет таким, каким оно должно было быть. Поэтому каждая политическая теория, которая обращается к идеальному, а не реальному человеку, преждевременна».
Пожалуй, только однажды американская конституция уступила искушению, попытавшись улучшить человеческую природу за счет как раз той добродетели, что отличает ее самое, за счет трезвости. Но этот опыт, злосчастная 18-я поправка о сухом законе, дорого стоила Америке. Надо сказать, что сама природа конституции противится морализаторскому диктату. Ей больше подходит многозначительная недоговоренность, оставляющая обществу и государству свободу маневра, да и вообще свободу. Такое стало возможным, потому что Конституция опирается на Декларацию независимости. Именно в этом документе содержится самая знаменитая и самая загадочная фраза в американской истории. Слова о неотъемлемом праве каждого на стремление к счастью. Право на поиски счастья и есть фундамент той реальной свободы человека жить по-своему. Неопределенность этой формулы кажется возвышенной, философской и поэтической. Тогда, в XVIII веке, в апогее рациональной просветительской эпохи, когда все политики, философы, революционеры знали, как надо, отцы-основатели Американской Республики проявили мудрую сдержанность. Они словно остановились в восхищении перед безбрежностью и бездонностью личности, чтобы сказать «неисповедимы пути человеческие». Впрочем, как раз 4 июля их, эти самые пути, нетрудно вычислить. Большинство американцев проводят этот летний праздник, не отходя далеко от гриля с гамбургерами, хот-догами и чудной молодой кукурузы, которую пекут на решетке, обернув в ее же листья. О
том, как был достигнут чудесный баланс, ставший самой старой из всех действующих конституций, рассказывает книга, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга Ричарда Бимана посвящена одному из самых важных и тонких аспектов в истории создания американской Конституции. Он описал все компромиссы, на которые пошли ее авторы ради того, чтобы Конституция учитывала права всех, кого объединяли первые слова этого замечательного документа «We the people» – «Мы народ». Авторы Конституции, пишет рецензент книги Уолтер Айзексон, оказались носителями не только классических добродетелей государственных деятелей – бескорыстия, честности, принципиальности. Будучи людьми выношенных убеждений, твердых взглядов и часто глубокой веры, они понимали и те ценности, которые принес век Просвещения. Важность соблюдения общественного равновесия, необходимость порядка, ценность политической и религиозной терпимости, необходимость считаться с достижениями науки, умение уважать убеждения и верования других людей. Как говорил мудрец Бенджамин Франклин, компромиссы не создают великих героев, но они создают великие демократии. Вот несколько наиболее болезненных и важных компромиссов, вошедших в историю создания американской Конституции 1787 года и описанных в книге Ричарда Бимана.
Первый спорный вопрос. Оставить ли существующую на данный момент Федерацию 13 суверенных штатов или создать общенациональное правительство или изобрести некий гибрид? В конце концов, был принят с поправками план делегата от Вирджинии Эдмунда Рэндольфа, предложившего новую концепцию общенационального федерального правительства. Его проект оставлял штатам их правительство, но ставил их в безусловное подчинение федеральным властям. Однако страх штатов перед возможностью потери самостоятельности был так велик, что конвент в течение нескольких недель работал над ослаблением полновластия федерального правительства, так, чтобы сбалансировать его с полновластием штатных правительств на территориях своих штатов.
Как только эта сбалансированная статья была составлена, она тут же поставила новый спорный вопрос. Должны ли все штаты иметь одинаковое число голосов при выборе новоиспеченного центрального правительства? Или число голосов должно быть пропорционально населению штата? Когда Джеймс Мэдисон предложил пропорциональное представительство, маленькие штаты тут же сцепились с большими и ожесточенно спорили до тех пор, пока не был найден очень разумный способ умиротворения маленьких штатов. Было решено, что при выборах в Сенат все штаты будут иметь одинаковое число голосов, а при выборе в Конгресс, то есть в Палату представителей, число голосов будет пропорционально населению штата. Казалось, в этом вопросе все решено. Но тут же возникла новая проблема – претензии южных рабовладельческих штатов.
Третий большой компромисс, на который пошел Конституционный конвент, терзал страну следующие 75 лет. Вот его суть. Если число голосов на выборах зависит от населения штата, говорили южане, то в наших штатах при подсчете должны учитываться и рабы. Разумеется, ни один из делегатов не имел намерения давать рабам голоса, как, впрочем, и женщинам. Речь шла только об учете количества. Южанин Джеймс Мэдисон выступил за учет рабов при подсчете населения, хотя, в принципе, он был вообще против рабства. Своим решением он надеялся успокоить воинственных соотечественников и показать им, что федеральное правительство не собирается держать южан в пасынках. Но делегаты северных штатов, в которых рабство было запрещено, яростно восстали против такого учета, справедливо полагая, что это спровоцирует новую волну ввоза рабов.
В этом случае компромисс, на который пошли авторы Конституции, носил прямо-таки анекдотический характер. Они приняли предложение делегата от Пенсильвании Джеймса Уилсона считать черного раба за 3/5 белого жителя штата. Этот компромисс, надолго вошедший в статью Конституции, был не единственным, который мучил стыдом большинство образованных и верующих авторов текста Конституции. Не намного лучше была статья, по которой все штаты, даже те, в которых рабство было запрещено, обязались возвращать беглых рабов их владельцам. Биман в книге «Простые честные люди» напоминает и об унизительной мелочи. Авторы Конституции составили все формулировки, тщательно избегая слова «раб». Эта изворотливость и сама терпимость к рабству ради целостности государства были очевидными отступлениями от их принципов. Но Биман, хоть и описывает подробно те решения авторов Конституции, которые шокируют современного человека, не устает предупреждать читателей от соблазна презентизма, как он пишет, то есть от попытки осовременивать людей, живших в Америке XVIII века. Рецензент Айзексон отдает должное Биману и за другую, довольно редкую особенность его книги.
Многие современные историки практикуют якобы трезвый подход к оценке отцов-основателей, то есть постоянно преувеличивают эгоистические мотивы их деятельности. И особенности некоторых статей Конституции эти историки объясняют чисто экономическими, личными или групповыми интересами самих составителей документа. Биман не отрицает, что такие мотивы имели место среди делегатов конвента. Он пишет, например, что некоторые делегаты-вирджинцы были против ввоза рабов не по нравственным причинам, а потому что в случае ввоза цена их собственных рабов могла упасть. А некоторые делегаты от Джорджии и Южной Каролины, чьи поля риса и индиго нуждались в дешевой рабочей силе, наоборот рассчитывали на ввоз новых рабов. Но ведь дело не в наличии таких мотивов, которые всегда есть, а в том, что и те, и другие согласились, в конце концов, понять оппонента, договориться, уступить, принять во внимание интересы других слоев населения, заглянуть в будущее, услышать тех, кто мудрее и дальновидней. Они согласились сформулировать и соблюдать на практике общие для всех правила самоуправления и уважать основные права каждого отдельного гражданина.
Ричард Биман уловил и показал в своей книге все нюансы и сложность компромиссов, на которые пошли составители Конституции. Нельзя забывать, что каждый компромисс достигался после жесточайших споров делегатов, часто грозивших срывом всей работы Конституционного конвента. Понимание того, пишет Биман, где надо быть готовым умереть за свои принципы, а где можно уступить и сдать позиции ради того, чтобы найти общий язык со своими согражданами, самое главное и самое трудное добродетель строителей демократии.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этот выпуск «Американского часа» выходит в эфир, когда по всей стране уже гремят пробные взрывы потешных ракет и праздничных фейерверков. Поздравляя Америку с днем рождения, мы включили в летнюю антологию выпуск картинок с выставки, которая расскажет об экскурсии в бастион американской мощи, ее прославленную военную академию «Вест-Пойнт».
По неслучайному совпадению, Вест-Пойнт расположен в самом живописном уголке Америки, на одном из тех прибрежных утесов, которые позволяли романтическим поэтам сравнивать Гудзон с Рейном, а художникам основать гудзоновскую школу. С реки Академия с ее могучими каменными зиккуратами напоминает о Вавилонской башне. Но попав на экскурсионном автобусе, пешком не пускают, внутрь периметра посетитель получает полный комплект архитектурных впечатлений. От викторианской фривольности профессорских домов до строгого казарменного ампира и модернизма гигантской столовой и синагоги. Мне больше всего понравился главный собор, возведенный в особом стиле милитаристской готики. По традиции, каждый выпуск дарит этой церкви по одному витражу, выполненному в стиле времени. В результате образовалась экуменическая коллекция цветных окон, которые можно рассматривать под звуки самого большого в мире горизонтального органа, занявшего весь собор от алтаря до входа. За свою двухвековую историю Академия обзавелась не только архитектурными памятниками, но и преданиями. Как и следовало ожидать, все они рассказывают о подвигах и славе. Кузница генералов, Вест-Пойнт гордится ими, причем и теми, кто победил, и теми, кто проиграл. В равной чести здесь выпускник 1842 года генерал Грант и выпускник 1829 года генерал Ли. Интересно заметить, что, подписав капитуляцию южан, командующий их армией Роберт Ли тихо закончил свои дни в университете Вашингтона, президентом которого он был до своей кончины в 1870 году. Самым удачным в истории Академии был класс 1915 года. Из 164 выпускников 59 дослужились до генерала. Одним из них был Эйзенхауэр. Самый знаменитый питомец Вест-Пойнта – генерал МакАртур. Когда он учился в академии, его мать сняла дом напротив общежития, чтобы следить за тем, гасит ли вовремя свет ее сын, которому она с детства уготовила судьбу американского цезаря. Окруженная такими легендами, академия позволяет себе быть предельно разборчивой. Сюда могут попасть только сливки. Чтобы поступить в Вест-Пойнт, мало быть отличником и атлетом. Нужно еще получить персональную рекомендацию сенатора. 4 студенческие года наполнены беспрестанным трудом. Зимой учеба, летом полевые учения. По воскресеньям, чему я сам был свидетелем, практика – прыжки с парашютом. Только получив диплом и чин лейтенанта, выпускник может жениться и отправиться по распределению. Будучи профессиональным шпаком, в моем военном билете значилось «рядовой необученный», все батальные достопримечательности Вест-Пойнта, зеленый плац для парадов, трофейные пушки и лучший в мире спортивный тренажер я осматривал с уважительным, но посторонним вниманием. Зато разгорелись мои глаза в изумительном музее военной истории, которым заведуют лучшие в мире специалисты в этой области. В академии, например, превосходно поставлено преподавание античной истории, изучать которую должен каждый кадет. Музей Вест-Пойнта – мечта каждого мальчишки, у которого были оловянные солдатики. Их здесь тоже хватает. Но помимо наглядных диаграмм в лицах и фигурах, рассказывающих о всех великих сражениях, начиная с Библии и кончая битвой за Багдад, музей богат подлинными реликвиями. Среди этих экспонатов – акт капитуляции Японии, перламутровый пистолет Гитлера, известный его приближенным под кличкой Лилипут, и украшенный драгоценностями охотничий кинжал Геринга. Но на меня большее впечатление произвели экспонаты Первой мировой. Нагрудный панцирь и первые шлемы танкистов с кольчугой, наивно подражающие рыцарским доспехам. По ним видно, что, начав первую тотальную войну 20 века, мир мыслил в старых героических категориях, еще не догадываясь о разрушительной мощи современной армейской техники. Как ни странно, в самом Вест-Пойнте, готовящем элиту самой сильной, самой современной армии во всей истории, тоже есть некий анахронизм. Эта крепость на Гудзоне лелеет каждую деталь прошлого. Напоследок я спросил экскурсовода о предназначении легкомысленного сооружения с элегантными ампирными колоннами. В этом старинном дворце, объяснили мне, вальсируют с дамами на выпускном балу. Со дня основания Вест-Пойнта кадетов здесь учат танцам. There's a sound that's stirring, it keeps recurring in West Point barracks today. When the morn is pearly, it wakes us early and jerks us out of the hay. Oh, it's hard and sweet and musical, and it makes us rouse and yet till they come.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, я думаю, что в день рождения Америки будет уместно поговорить о патриотической музыке. Но прежде чем передать вам микрофон, я хотел задать такой вопрос. Патриотическое искусство в целом всегда очень сомнительно, и обычно оно очень фальшиво. Но как раз в музыке патриотическая тема довольно часто решается, по-моему, замечательно. Бывают патриотические оперы, патриотические марши. То есть музыке свойственен пафос державной любви, не так ли?
Вы знаете, вот с американской музыкой дело обстоит не совсем так. Мне казалось, что я без труда найду какие-то патриотические фрагменты музыкальные для нашего разговора. Но когда я стал слушать музыку, посвященную Америке, у современных американских композиторов, в разных жанрах причем, то вдруг я увидел, что у них такой патриотизм, я бы сказал, стыдливый. Это абсолютно не пафосная музыка, никогда. Есть какие-то гимны традиционные, и мы их все знаем, да? Но современный композитор, если он хочет объясниться в любви Америки, то он это делает чрезвычайно косвенным.
Застенчиво.
Очень застенчиво. И типичным образцом в этом смысле является песня под таким многозначительным названием «Америка» Пола Саймона, певца, который прославился в 60-е годы. И, конечно, задним числом-то я понимаю, что в 60-е годы вот такой лобовой патриотизм был, наверное, совершенно невозможен. И вот эта его песня «Америка», написанная в конце 60-х, она подходит вот к этой теме какого-то такого описания Америки, но это сделано через разговор влюбленной пары, которая едет в автобусе как бы в поисках своей собственной Америки, в поисках своей какой-то собственной страны. Это все очень косвенно и сделано в свойственной Полу Саймону вот такой ненавязчивой, скромной, лирической, проникновенной манере. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Или вот другой опус. Вы знаете, конечно, об этой огромной эпической пьесе Тони Кушнера «Ангелы в Америке».
Да, я видел ее в театре.
А вот я посмотрел фильм Майка Николса, снятый по этой пьесе, и он меня, честно скажу, поразил. Ему удалось сочетать эту экстравагантность кушнеровскую с ощущением обыденности. А музыка к этому фильму по-своему тоже очень примечательна, принадлежащая перу композитора Томаса Ньюмана. Она тоже сочетает как бы это и ироническое и гротескное отношение к Америке, с одной стороны, но все-таки в итоге «Ангелы в Америке» это все-таки подразумевает также и некоторую полетность. И вот это сочетание я слышу в главной теме из этого фильма «Ангелы в Америке», композитор Томас Ньюман.
Соломон, разрешите мне предложить третью тему для нашего сегодняшнего выпуска «Картинок с выставки». Самую патриотическую, на мой взгляд, музыку в Америке, которую сочинил не американский, а русский композитор Чайковский. Дело в том, что я рассказывал про экскурсию Вест-Пойнт и говорил о том, что там много трофейных пушек, которые, конечно же, не стреляют. Но одна из них все-таки стреляет. И она стреляет каждый раз, когда исполняет увертюру 1812 года. Почему?
Американцы, я должен сказать, с этой увертюрой поступили замечательным образом Чайковского. Они ее спасли как бы для русской музыки, если угодно. Потому что ведь я вот заглянул, мне было даже любопытно, в как бы такую наиболее авторитетную советскую биографию Чайковского, и автор в ней предъявляет Петру Ильичу массу претензий именно в связи с этим сочинением. Во-первых, значит, там звучит царистский гимн «Боже, царя храни». Это было со стороны Чайковского, согласно советскому исследованию, большой политической ошибкой. Но еще большей политической ошибкой, и он это ставит в претензию Петру Ильичу, было то, что там «Марсельеза» исполняется и звучит в качестве негативного, отрицательного символа. Это символ врага. А это...
Естественно, Наполеон.
Не может быть, да. А это не может быть, потому что «Марсельеза» — это символ свободолюбия.
Эволюции.
Эволюции всех прогрессивных, так сказать, качеств. Поэтому тут Чайковский был совершенно виноват во всех отношениях. И в Советском Союзе композитор Шабалин проделал такую довольно виртуозную операцию по вырезке. Там вырезали тему гимна царского, вместо нее вставили другую музыку, и в этом качестве много-много лет исполняли. Она звучала в изуродованном виде. А в Америке в это время она стала действительно национальным сочинением, к которому обращаются именно американцы, именно в поисках этого недостающего в собственной музыке пафоса.
И чаще всего именно 4 июля.
Да. И когда они эту музыку играют, то американцы радуются как дети тому, что они могут в русской музыке наконец дать волю своему патриотизму, который они так скрывают в своей музыке. А Чайковский им эту возможность предоставляет и предоставляет возможность пострелять из пушки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0.
Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».